У Китая долгая и сложная история взаимодействия с Организацией Объединенных Наций. Формально Китай был учредителем Организации Объединенных Наций и одним из пяти ее постоянных членов Совета Безопасности, и непосредственно Китайская Республика, то есть не Китайская Народная Республика, а, собственно говоря, правительство Чин Кайши было теми, кто учредил ООН. И это произошло 24 октября 1945 года. То есть формально Большая Четверка победителей во Второй мировой войне, то есть Китайская Республика, Советский Союз, Великобритания, Соединенные Штаты были основателями ООН, и они же разрабатывали и устав Организации Объединенных Наций еще в 1944 году, который потом уже в июне 1945 года был ратифицирован представителями 50 стран. Китай формально, конечно, серьезно пострадавший в результате Второй мировой войны, в знак признания его борьбы с японской агрессией, удостоился чести первым подписать устав ООН, и в этом плане именно Франклин Рузвельт признал огромные военные усилия Китая во Второй мировой войне, и именно он заявил о своем желании позволить Китаю, как он тогда сказал, играть надлежащую роль в поддержании мира и процветания во всем мире. Тем не менее, лидер некоторых стран, например, Уинстон Черчилль, как раз возражал против того, чтобы Китай был постоянным членом Совета Безопасности с самого момента его создания в 1945 году. Таким образом, именно Китайская Республика и представители Чин Кайши сидели в Совете Безопасности. Все меняется в 1949 году, когда к власти приходит именно Коммунистическая партия Китая, Мао Цзэдун, и 1 октября 1949 года было провозглашено создание именно Китайской Народной Республики. И сразу же был поднят вопрос о том, что именно представитель КНР должен сидеть и в ООН, и в Совете Безопасности ООН. Но, тем не менее, на протяжении долгого времени, практически до 1991 года, Китайская Республика, то есть Тайвань, заявлял, что он является единственным законным представителем Китая. И, более того, эта позиция в 50-е, в 60-е годы очень активно поддерживалась Соединенными Штатами и большинство союзников США. Тем не менее, идея США заключалась в том, чтобы вообще не пустить коммунистический Китай в ООН, и не усиливать позицию Советского Союза. И более того, например, Советский Союз бойкотировал с января по август 50-го года заседание ООН, как раз именно исходя из того, что КНР не была принята в члены ООН, и в члены ее представителя не сидели в Совете Безопасности ООН. Тайвань неоднократно отстаивал свои права в ООН и даже подавал жалобу на Советский Союз в 49-м году якобы за нарушение Советско-Китайского договора о дружбе и союзе, ну и устава ООН. При этом многие предложения Тайваня отклонялись. Более того, в 1952 году Генеральная Ассамблея ООН сообщила, что Советский Союз якобы препятствовал национальному правительству Тайваня восстановить власть Китая над Маньчжурией. И самое главное, что и Тайвань, представители Тайваня в ООН, накладывали несколько раз резолюцию, бойкотирующую признание Монголии, потому что формально Монголия рассматривалась как часть Китайской Республики. И это, например, произошло в 1946 году. Тем не менее, при этом КНР постоянно подавали свои требования принять именно КНР в качестве официального представителя, и именно в 60-е годы эта политика давления на ООН развернулась с новой силой. В данном случае, например, одним из таких зачинателей этого выступила Народная Республика Албания под руководством Энвера Ходжи, и которая ежегодно вносила резолюцию в Генеральную Ассамблею об изгнании, как бы тогда было сказано, представителей Чин Кайши и решить именно КНР представлять Китай в ООН. Однако каждый год Соединенным Штатам удавалось собрать достаточное количество голосов, чтобы заблокировать эту резолюцию. Однако ситуация заметно меняется уже в 70-е годы. Все больше и больше стран голосуют именно за Китай. И хотя резолюция не проходит, в общем, становится понятно, что, скорее всего, КНР будет членом и Совета Безопасности, и членом ООН. В конце концов, уже и Великобритания, Швейцария, Франция, Швеция стали признавать в 60-е годы именно КНР. Ну, а в начале 70-х годов две крупных страны, это Канада и Турция, установили дипломатические отношения с КНР и разорвали свои дипломатические отношения с Тайванем. Таким образом, в принципе, стало понятно, что чаша весов постепенно склоняется на сторону именно Китайской Народной Республики. И в этот момент США, как говорится, подсуетились и сумели установить деловые отношения с Китаем. В 1971 году состоялись переговоры между Генри Киссинджером и Джоэн Лаем, который в конце концов эти переговоры привели к встрече встречи Никсона с Мао Цзэдуном, и было принято решение, политически очень важное решение, о том, что именно Соединенные Штаты протолкнули КНР в качестве представителей Китая в ООН. Ну и в конце концов, 25 октября 1971 года Соединенные Штаты предложили провести отдельное голосование по положениям резолюции о немедленном изгнании представителя Чин Кайши с места, которое он незаконно, я практически дословно цитирую, занимал в Организации Объединенных Наций. В конце концов, это предложение прошло, и была принята знаменитая резолюция 2758 о том, что теперь с ноября 1971 года представителем Китая в ООН является именно представители Китайской Народной Республики. Это была большая победа, и надо сказать, что в дальнейшем неоднократно уже представители КНР выступали в ООН, и здесь КНР ведет в ООН очень грамотную, взвешенную политику, и чаще всего как раз по всем ключевым вопросам именно Россия и Китай голосуют солидарно, особенно по вопросам международной безопасности. Речь идет и о голосовании в Совете Безопасности ООН, и на Генеральной Ассамблее ООН. В этом плане, конечно, Китай в ООН ведет себя как очень страна с огромным дипломатическим опытом, страна, которая умеет отстаивать свои интересы, но и при этом страна, на мнение которой ориентируются десятки других стран, как стран, например, развивающегося мира, Латинской Америки, Африки. Так, например, мы видим, насколько сильно Китай научился влиять и на Восточную, на Центральную Европу. Так что ООН – это мощный механизм влияния Китая на принятие внешнеполитических решений.